Вас познакомила Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Трагедия в Индии. Разбился Боинг 737. Жертвами катастрофы стали более 150 человек. Кузбасс. Срок ультиматума президенту истек. По всей России проходят акции солидарности с шахтерами Междуреченска. Последний автопробег. Автомобилисты Москвы опасаются, что власти больше не позволят им открыто и публично выражать свое недовольство. И испытание на прочность. Мост в Волгограде по-прежнему закрыт. Причины аномальных колебаний до сих пор не выяснены. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». В Индии сегодня рано утром произошла крупная авиакатастрофа. За событиями следит мой коллега Мумин Шакиров, который пытался собрать всю имеющуюся на этот момент информацию. Мумин находится рядом со мной в студии. Мумин, вам слово.
Здравствуйте. BBC сообщает, что при заходе на посадку в индийском городе Мангалор потерпел крушение самолет авиакомпании Air India Express, следовавший из Дубая. По имеющимся данным, погибли 158 человек. Согласно информации индийских официальных лиц, 8 человек удалось спасти, все они доставлены в больницы. На борту находились 160 пассажиров и 6 членов экипажа. Местные телеканалы демонстрируют кадры, на которых пожарные пытаются справиться с пламенем, охватившим Боинг 737. Также можно увидеть, как один из спасателей выносит на руках тело ребенка с места крушения. Спасатели сообщили BBC, что их работа в значительной степени осложняется из-за густого дыма, окутавшего место происшествия. По данным информационных телеканалов, премьер-министр Индии Манмохан Сингх контролирует ход спасательных работ в аэропорту. Президент правящей партии Индийский национальный конгресс Соня Ганди приняла решение отменить намеченные на субботу мероприятия, приуроченные к первой годовщине формирования действующего правительства. Министр гражданской авиации Прафуль Пател вылетел в Мангалор. Объявлена компенсация родственникам погибших и раненым. Эмирай Дубай ежегодно привлекает миллионы трудовых мигрантов из Индии, преимущественно южных штатов, среди которых Карнатака. Для обслуживания этого миграционного потока индийские авиакомпании открыли прямые рейсы из целого ряда провинциальных городов в Объединенные Арабские Эмираты. Это информирует агентство Интерфакс. Один из чудом спасшихся в эфире местного телеканала CNN IBN рассказал, что уцелеть при крушении было почти невозможно. Самолет приземлился нормально, но выкатился с взлетно-посадочной полосы на полной скорости. Через 10-15 секунд после посадки начались сильные вибрации. Самолет оказался посреди джунглей и развалился на две части. «Я выпрыгнул через разлом», — это цитата. «Это было нелегко, почти невозможно. Были пристегнуты почти сразу. После этого загорелся повсюду. Были огонь и дым», — восстановил картину событий житель Бангалора Прадип, инженер, работавший в Объединенных Арабских Эмиратах и возвращающийся на родину. Еще один выживший, Умар Фарук, предположил: «Кажется, у самолета лопнула шина, он выкатился с полосы, врезался в забор. Я выпрыгнул и бежал 500 метров», — вспомнил он. А вот корреспондент BBC в Дели Сутик Бисвас сообщает, что последнее раскрушение большого лайнера в Индии произошло в июле 2000 года в городе Патна. Тогда погибло 50 человек. Это вот последние детали и новости, которые удалось прочитать по интернету. Я думаю, что эти новости будут обновляться каждые полчаса, каждый час, так что мы еще подробнее, может, раз остановимся об этом, на этой трагедии чуть позже.
Спасибо. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода». Более чем в 10 городах Кемеровской области сегодня должны пройти акции протеста, организатором которых выступил Союз жителей Кузбасса. Эта до сих пор малоизвестная общественная организация проявила активность после недавних беспорядков в Междуреченске, когда ОМОН разогнал местных жителей, которые пытались перекрыть железную дорогу. Союз жителей Кузбасса в открытом обращении требовал, в частности, освободить всех арестованных в Междуреченске участников акции протеста, прекратить оскорбления и клевету против жителей города в центральных СМИ, повысить зарплату во всех рентабельных шахтах региона в 3 раза и вывести из Междуреченска силы МВД из других городов. Ответа от президента Союз жителей Кузбасса ждал до вчерашнего дня. В противном случае, если их обращение будет проигнорировано, обещал, цитирую, «говорить и действовать в области политики, а не социальных требований». И сейчас на линии прямого эфира из Междуреченска специальный корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Настя, скажите, пожалуйста, есть ли основания полагать, что сегодняшняя акция в Междуреченске все-таки состоится?
До сих пор этого никто не знает. Дело в том, что штаб Союза жителей Кузбасса заявил о себе лишь в интернете. О том, что такой штаб существует, заявил вчера майор Алексей Дымов.
Мы приносим извинения за технические неполадки. Мы попытаемся восстановить связь с нашим корреспондентом Анастасией Кириленко. Акции в поддержку жителей Кузбасса, горняков и семей горняков, погибших на шахте «Распадская», сегодня проходит во многих российских городах. И такая акция прошла сегодня утром во Владивостоке. Я попрошу нашего продюсера поставить репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марины Лободы.
Организатором акции стал Приморский краевой штаб протестных действий. Это коммунисты Владивостока, движение Виктора Черепкова «Свобода и народовластие», общественная организация «Тигр». Около 30 человек собрались на главной площади Владивостока, чтобы почтить память погибших и поддержать шахтеров Кузбасса и их требования к правительству и работодателю.
Почему в нашей стране с ужасающей периодичностью происходят катастрофы, которые приводят к смерти десятков людей? Не так давно мы оплакивали работников Саяно-Шушенской ГЭС. 8-го в шахте в Междуреченске погибли от взрыва десятки людей. И таких примеров можно привести очень много. Поэтому сегодня вот здесь мы положили каски, зажгли свечи, склоним головы и объявим минуту молчания.
Среди собравшихся почтить память шахтеров – приморские горняки, не понаслышке знающие, что такое труд шахтеров. Один из них – кавалер ордена Ленина Алексей Михайлович Дудко, 30 лет проработавший в забое.
Все случилось и потому, что мы бросили заниматься техникой безопасности. Надо деньги, деньги. Шахту нагрузили, надо уголь как можно больше, 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 чтобы миллиарды вложить в карман больше, больше, больше. Вот вся причина в том, угольную промышленность нельзя было приватизировать. Лишили прав контрольных органов. Такого грубо бардака в советское время не было.
Как сообщили организаторы пикета памяти, акция не была санкционирована властями. Штабу протестных действий было отказано на том основании, что в субботу якобы на площади запланировано массовое мероприятие. Это был прямой обман и признак трусости чиновников, считает депутат городской думы Владивостока Дмитрий Долгачев.
Власть, по идее, должна была бы объявить национальный траур, но они боятся указывать на свои ошибки, боятся сказать о том, что владелец шахты Абрамович. Боятся сказать о том, что у Абрамовича не одна такая шахта, где также нарушается закон ради добычи денег, ради добычи капитала. Власть заодно с Абрамовичем, заодно с олигархами. И то, что сегодня власть запретила проводить нам здесь мероприятие, пикет, и почтить память шахтеров, это ее не красит. Я созванивался вчера в Благовещенском, в Амурской области также запретили проводить день памяти шахтеров, потому что они боятся лишнего напоминания, боятся, что люди узнают об этом. И вот то, что мы сегодня собрались, зажгли свечи, это простое национальное чувство. Чувство русских людей, которые помнят о своих. Это траур народный.
Участники пикета приняли обращение, поддержав все требования шахтеров Кузбасса. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В катастрофе самолета Boeing 737 на юге Индии выжили 8 человек. Всего на борту находились 160 пассажиров и 6 членов экипажа. В городе Междуреченск на сегодня намечен несанкционированный митинг в поддержку семей погибших шахтеров. Правительство США отменило санкции против 3 российских организаций, которые Вашингтон обвинял в оказании помощи Ирану в ядерной области.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
В эфире «Свобода в полдень», и нам удалось восстановить связь с нашим специальным корреспондентом в Междуреченске Анастасией Кириленко. Настя, вы нас слышите на этот раз?
Да, слышу, Арслан.
Да, мы вас тоже прекрасно слышим. Итак, мы остановились на том, что неизвестно, состоится ли сегодня все-таки акция протеста в Междуреченске. Это несанкционированная акция, которую призывает провести Союз жителей Кузбасса. Что известно об этой организации?
Достоверно об этой организации ничего не известно, кроме того, что она заявила о себе в интернете. О том, что Союз жителей Кузбасса – это реальная сила, и известный его член заявил вчера майор Алексей Дымовский, который прибыл в Междуреченск. Но больше на такие заявления не отважился никто. Правда, стоит отметить, что некоторые шахтеры предполагают, что Союз жителей Кузбасса все-таки существует, но в нынешних условиях заявлять о себе заранее открыто опасно. Но даже если этой организации нет, вполне вероятно, что митинг все-таки состоится. Я напомню, что в прошлый раз, 14 мая, никаких официальных сообщений об этом, кроме сообщений о митинге, кроме сообщений в интернете, не было. Тем не менее, на площадь Весенняя вышло несколько тысяч человек. Арслан?
Настя, а как ведут себя администрация города в эти дни? Много говорилось, что власти пытаются не допустить стихийных выступлений шахтеров. Так ли это и как это проявляется?
Это проявляется, например, в том, что с 13 часов сегодня в городе Междуреченске объявлен сухой закон, запрещена продажа спиртного. Кроме того, прибыли дополнительные 500 сотрудников милиции. Об этом, во всяком случае, заявила ответственная за связь с общественностью ГУВД Междуреченска. И на площади Весенняя, где, как предполагается, митинг все-таки состоится, с утра до вечера проходят разные увеселительные мероприятия. В частности, спартакиады работников социальной сферы, соревнования по настольному футболу и другие мероприятия. Мэр города Сергей Щербаков проводил пресс-конференцию по этому поводу. Он сказал, что Междуреченск – это спортивный город, и нет ничего удивительного в таких событиях. Тем не менее, журналисты у него сразу же спросили, а связано ли это с тем, что именно на этой площади собирались проводить митинг. И Щербаков ответил, что если он митинг все-таки состоится, то он будет подавлен всеми законными способами, поскольку это акция незаконная. Арслан? Да, рядом со мной находится очевидец предыдущего митинга, сотрудник шахты Ленина Андрей Тиморшин. Передаю ему трубку.
Андрей, если вы нас слышите. Да, здравствуйте. Благодарю вас за участие в нашей программе. Скажите, вы принимали участие в прошлой акции протеста или были свидетелем этой акции протеста? Скажите, сегодня, если все-таки эта акция состоится, вы пойдете на улицу?
Ну, я не знаю, я вообще даже вот от ваших вот сотрудников узнал, что будет акция. А так меня не было в городе, и эту информацию не знал, будет ли она. Но если она будет, то во сколько, я не знаю. Можно, конечно, будет сходить, послушать, да, посмотреть, что там будет. А так я даже не знал, что эта акция сегодня какая-то будет.
Андрей, как я понимаю, ваши коллеги, сотрудники также мало информированы о предстоящей акции протеста и тоже вряд ли собираются принимать в ней участие. Скажите, а можете вы как-то концентрированно объяснить, чего добиваются жители города, чего хотят шахтеры?
В основном хотят, конечно, достойной заработной платы. Вот это основное, вот что хотят именно шахтеры, потому что у нас город шахтерский, у нас других, значит, здесь рабочих мест нету. У нас только разрезы и шахты в нашем городе. Вот. Ну, а зарплата, конечно, у нас мизерная. Вот. И когда вот такие беды только случаются, то тогда оказывают помощь там. Значит, и то это вот сейчас, что из-за распада, вот что случилась такая массовая гибель людей, то сейчас вот выделили, что, значит, там будет миллион давать, значит, там директор, миллион там Россия, там за 3 месяца заработная плата. Ну и также губернатор Кемеровской области взял это под контроль, значит, чтобы вот этих семей погибших, значит, там и дети были обеспечены, и жены, вот. А раньше-то этого же не было. Вот только, наверное, из-за вот этого, как можно назвать его, кипишем, который вот был после того, вот это митинг вот такой, как был на площади, то вот сейчас только все это дошло, этот крик души, уже, допустим, до губернатора, и до мэра города. И они, конечно, вызвали этих директоров шахт, вот, и им, конечно, уже, значит, поговорили с ними, наверное, чтобы они там не жлобились, вот, а платили нормальную, значит, заработную плату.
Андрей, но... катализатором последних событий, последних волнений в Междуреченске стал тот факт, что мэр города отказался выйти к людям, которые собрались возле администрации на площади. У шахтеров, у жителей Междуреченска много претензий к мэру Междуреченска, господину Щербакову?
Они попали к нему на прием, это показывали по телевидению. Ну, он же объяснил там людям, которые именно, всех-то он же не мог такую массу принять. А он говорит, ну а зачем я туда приду, если там, понимаете, очень много пьяных было людей, да? И пьяный человек, он не адекватен, он мало что, он правильно сказал, говорит, он возьмет кусок бетона, запустит мне в голову и все. Зачем мне это надо? Вот. А так, пожалуйста, если все-то по уму, пожалуйста, он с народом общается. Для города он делает вообще много. Он город вообще очень сильно облагородил, он родился здесь, вырос, и он, конечно, за город стоит. Я, как вот как шахтер, я хочу сказать за мэра города, что так он как мужик, он нормальный.
Спасибо. Спасибо, Андрей. Андрей Тиморшин принимал в нашей программе участие. Это шахтер шахты Ленина, который находится в окрестностях Междуреченска. А у нас на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. В Петербурге сегодня также, наряду с политическими акциями, проходит и гражданская акция памяти погибших на шахте «Распадская». Татьяна, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте. Здравствуйте, Аслан. Я должна вас разочаровать. Наша гражданская акция, которая была объявлена заранее, в общем, вчера мы все ее ждали, не состоялась. Вместо нее Марсово поле оцеплено милиционерами. Здесь проходит совсем другое мероприятие. Торжественное, траурное, в память сотрудников милиции, МЧС, ОМОНа, погибших при исполнении служебных обязанностей. Вот в данное время выступает глава ГУВД Петербурга и Ленинградской области Владислав Петровский. Здесь почетный караул. Здесь туда, к вечному огню, не могут пройти ни обычные люди, ни журналисты. И, в общем, я так понимаю, что эта акция была так тихо отстранена, акция в память погибших шахтеров. Действительно, собирались сделать такую акцию, чтобы в течение всего дня люди могли просто приходить вот сюда, на Марсово поле, к вечному огню и зажигать свечи вот только по собственному желанию в память о погибших шахтерах. Ну, может быть, именно из-за волнений, из-за того, что много так называемых незаконных акций проходит по всей стране. Вот здесь как бы получилось так, что одна акция заменена на другую, и места для того, чтобы вспомнить погибших шахтеров в Петербурге не оказалось.
Татьяна, гражданская акция в Петербурге не состоялась, но намечаются ли политические выступления по этому поводу?
Да, политические выступления намечаются, вернее, одно. Надо сказать, что место, в котором оно намечается, тоже само по себе показательно, это сад Чернышевского, туда, можно сказать, задвигают всегда самые неугодные, неприятные для властей акции, потому что это хотя и центр города, но место очень глухое, и там почти никто никогда не бывает. Вот сказано так, что левые организации собираются вот там провести такой пикет солидарности с шахтерами, вот поднявшимися в борьбу за свой вот за достойно оплаченный труд, за соблюдение правил техники безопасности. Вот это должны провести профсоюзные левые активисты, вот на знак солидарности с шахтерами Кузбасса. Вот они должны провести это, ну, параллельно с этими акциями в Киеве, которые уже прошли, с московскими акциями и другими.
Спасибо. Корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Сегодня в Москве в музее и общественном центре имени Андрея Сахарова пройдет традиционная «Сахаровская маевка» или «Праздник свободы». Это митинг-концерт, приуроченный к годовщине со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
21 мая лауреату Нобелевской премии мира, правозащитнику, академику Академии наук СССР Андрею Дмитриевичу Сахарову исполнилось бы 89 лет. Президент фонда Андрея Сахарова, председатель Российского правозащитного общества «Мемориал» Сергей Ковалев сожалеет.
Все меньше и меньше вспоминают Сахарова, и достаточно часто эти воспоминания окрашены, некоторым лицемерием. Если же говорить о значении этого человека, я все чаще думаю о том, что Сахаров ученый по своей внутренней природе. Ученый – это значит человек, который упрямо стремится к истине, совершенно бескорыстно, бесстрашно и непредвзято. Это ученый огромного масштаба. Сахаров, физик-теоретик, как утверждают специалисты, имел целый ряд фундаментальных результатов. Результатов, так сказать, нобелевской размерности. Эти черты совершенно властно продиктовали и его общественную позицию. А, конечно, ученый этого масштаба всегда стремится к поиску общих закономерностей, если хотите. Главная его боль и главная его забота сосредоточились в Советском Союзе. Но думал-то он в мировом, в глобальном масштабе. Это недооценено не только у нас, но и в современном мире. Предъявлять к власти претензии о том, что она редко вспоминает Сахарова, по своей природе эта власть и не может его часто вспоминать.
Сегодняшняя сахаровская маевка, пятая по счету, в начале в сквере у музея и общественного центра имени Андрея Сахарова пройдет митинг его памяти, а затем состоится концерт «За нашу и вашу свободу», посвященный российским политзаключенным. Организатор концерта – Союз солидарности с политзаключенными. У микрофона «Радио Свобода» координатор Союза Анна Каретникова.
На этот раз у нас выступит группа «Редкая птица». Это группа, которая исполняет авторскую песню. Актер Александр Филипенко, поэт Игорь Иртенев, Вадим Жук и известный бард Вероника Долина, и многие другие. Может, это окажется пусть сюрпризом.
Анна, эти вот концерты, насколько они сегодня окупают себя? Но после них остается ли что-то, в душе западает?
От них остаются, во-первых, деньги, которые мы передаем, они окупаются с точки зрения финансовой, у нас остаются средства, которые мы можем перечислять. А что касается западения в душу, то бывает, что даже интеллигенция, которая приходит на наши концерты, не знает, кто такие российские политзаключенные, может быть, за исключением Ходорковского. А мы рассказываем об этом, мы всегда вывешиваем и фотографии, и истории фальсификации дел против политзаключенных. И я надеюсь, что люди будут говорить об этом, говорить с коллегами, с родственниками. И люди узнают об этой проблеме, которая пока в нашей стране остается в тени.
А сколько примерно людей приходит на концерты?
Концерт, он будет на свежем воздухе, он немножко отличается от тех, которые мы проводили в залах больших концертных. Но мы надеемся, что стульев хватит не всем.
Традиционная сахаровская маевка. Митинг-концерт, приуроченный годовщине со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода», как всегда, выйдет программа «Итоги недели». Ведет ее Дмитрий Волчек. В Москве 12:30 на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В катастрофе самолета «Боинг-737» на юге Индии выжили 8 человек. Все они, по данным местных властей, доставлены в больницу. Всего на борту находились 160 пассажиров и 6 членов экипажа. Один из них был гражданином Сербии. Следственному комитету при прокуратуре России нужны дополнительные функции, чтобы обеспечивать безопасность следователей, заявил представитель ведомства Владимир Маркин. В ночь на субботу в Ингушетии в центре Назрани при обстреле были ранены 2 следователя. В Москве сегодня проходит акция автомобилистов. Участники намерены выразить протест против абсолютного запрета на употребление спиртных напитков водителями, против использования спецсигналов на машинах чиновников, а также против ужесточения закона о проведении массовых акций. Правительство США отменило санкции против 3 российских организаций, которые Вашингтон обвинял в оказании помощи Ирану в ядерной области. Речь идет о Российском химико-технологическом университете имени Менделеева, компании «Рособоронэкспорт» и Московском авиационном институте. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун надеется, что согласие Ирана на отправку в Турцию части своего низкообогащенного урана послужит поводом вернуться к урегулированию спора вокруг иранской ядерной программы путем переговоров. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в рамках азиатского турне побывала на Всемирной выставке выставке World Expo в Шанхае. В составе делегации Клинтона около 200 человек. Новый британский министр иностранных дел Уильям Хейк прибыл в Афганистан со своим первым официальным визитом. Россия, Белоруссия и Казахстан пока не договорились окончательно о создании таможенного союза. Европейскому союзу удалось согласовать основные шаги по укреплению общей экономической политики в избежание в будущем кризисов, подобных греческому.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. И продолжает нашу программу «Исторический календарь». Для субботнего эфира его подготовил историк Леонид Гержонь.
«22 мая 1427 года во Флоренции представители правящей олигархии Ринальдо Делье Альбици и Николло Доуцани во избежание народных волнений приняли закон о подоходном обложении. Флорентийская республика вела дорогостоящую войну с Миланским герцогством, которая легла тяжким бременем на население. Закон был крайне невыгоден для богатых фамилий Альбици и Уцана, но они не останавливались перед жертвами, чтобы сохранить симпатии сограждан и ослабить позиции враждебной партии, возглавляемой Джованни Медичи.
23 мая 1911 года профессор Петербургского университета Борис Розинг продемонстрировал коллегам-физикам передачу изображения на расстояние с помощью электронно-лучевой трубки, изобретенной в конце XIX века немецким физиком Карлом Брауном и применявшейся в осциллографах. Историки утверждают, патент Розинга сыграл важную роль в создании современного телевидения. За изобретение Розинга удостоили золотой медали Российского технического общества. Первую действующую версию телевизионной трубки разработал в 1920-е годы в Америке ученик Розинга Владимир Зворыкин.
«24 мая 1803 года в Вене впервые исполнена девятая соната Людвига ван Бетховена для скрипки и фортепиано, одно из наиболее известных камерных произведений композитора. Соната посвящена французскому скрипачу Рудольфу Крейцеру, считавшемуся первым солистом того времени, а потому вошла в историю музыки как «Крейцерова соната». Однако первоначально сочинение посвящалось другому скрипачу, бывшему к тому же и ее первым исполнителем, Джорджо Бриджтауэру. Об этом свидетельствует надпись на черновом автографе в архиве Бетховена. Неизвестно, почему в печать соната попала с посвящением Крейцеру, который никогда не исполнял эту сонату.
25 мая 1926 года родился джазовый композитор и трубач Майлз Дэвис.
«26 мая 1909 года Рижское акционерное общество Русско-Балтийского вагонного завода выпустило свой первый автомобиль. Инициатором производства легковых автомобилей стал председатель правления и главный владелец завода Михаил Шидловский. Он пригласил швейцарского инженера Жюльена Поттера, которого попросил не останавливаться перед затратами для производства самого лучшего автомобиля». Практически все детали производились на самом заводе, а качество сборки было очень высоким. В 1911 году автомобиль «Руссобалт» в международном пробеге «Санкт-Петербург-Монако», самом престижном ралли тех лет, первым прибыл к финишу.
27 мая 1916 года скончался генерал Жозеф Галиени, посмертно получивший звание маршала Франции. Самым ярким эпизодом его военной биографии стали действия в начале Первой мировой войны, когда Галиени был назначен военным губернатором Парижа. Получив сведения, что германские войска проходят мимо Парижа, Галиени не побоялся под личную ответственность поддержать французскую армию войсками из гарнизона Парижа, причем для ускорения выслал их вперед на реквизированных автомашинах, в том числе на такси. Тогда же он организовал переброску армии генерала Манури, наступление которой сыграло значительную роль в Марнском сражении.
28 мая 1879 года родился Константин Марджанов, режиссер театра и кино. Покинув в 22 года Грузию, Марджанов работал во многих театрах Украины и России. Он мечтал о создании синтетического театрального искусства, воспитывал актеров оперы, оперетты, драмы и пантомимы. Созданный Марджановым в Москве Свободный театр, хоть и просуществовал всего один сезон, стал заметным явлением истории русского театра. Оперетта Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена», поставленная Марджановым, воплотила его идею театра-праздника. Именно на основе Свободного театра возник камерный театр Александра Таирова.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сразу несколько государств вслед за Южной Кореей осудили Северную Корею после обнародования в Сеуле специального доклада о результатах расследования обстоятельств гибели южнокорейского корабля в Желтом море 26 марта этого года. Согласно результатам расследования с участием экспертов нескольких стран, патрульный катер ВМС Южной Кореи был подорван торпедой, выпущенной с северокорейской подводной лодки. При этом Пхеньян категорически отрицает свою причастность к трагическому инциденту, жертвами которого стали 46 моряков, рассказывает Андрей Шароградский.
Великобритания заявила, что потопление военного корабля северокорейской торпедой показывает полное безразличие к человеческой жизни. Австралия назвала инцидент враждебным и неспровоцированным актом. Япония считает, что нападение на южнокорейский корабль сильно затруднит возобновление переговоров с Пхеньяном по северокорейской ядерной программе. Обвинения в адрес Северной Кореи поддержали и Соединенные Штаты. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Японию заявила, что Северная Корея должна понести ответственность за гибель южнокорейского корабля и 46 моряков. Пхеньян предупреждает, что ответит полномасштабными военными действиями на возможное введение новых санкций против КНДР. Можно ли ожидать, что инцидент 26 марта приведет к военному конфликту между Севером и Югом? Вот как на этот вопрос отвечает бывший сотрудник Министерства иностранных дел России, специалист по проблемам Корейского полуострова Валентин Моисеев.
Я думаю, что даже практически точные данные о том, что эта торпеда была северокорейская, я не думаю, что военные действия какие-то могут начаться. Об этом, в частности, свидетельствует и недавние заявления Пекина, то призыв его к осмотрительности, так сказать, к урегулированию этой проблемы. Даже по, так сказать, реакции основных игроков на Корейском полуострове совершенно ясно, что никто не стремится и никто не хочет обострения ситуации на Корейском полуострове на такой степени, которая бы вела к военным действиям. Акции, насколько я понимаю, будут носить дипломатический характер. Опять, так сказать, усиление каких-то санкций в отношении Кореи со стороны, так сказать, мирового сообщества по линии ООН. В Вот, наверное, это такого рода санкции, такого рода действия последуют, но никак не военные, потому что военные действия на Корейском полуострове – это вообще губительное дело, учитывая его размеры и учитывая, что там не будет победителей-то.
Очевидно, что в урегулировании конфликта между Сеулом и Пхеньяном важную роль играет Китай. Как поведет себя Пекин в сложившейся ситуации? На этот вопрос отвечает директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Дзянь Юй, это официальный представитель МИДа КНР, неоднократно заявлял, что самая главная задача КНР – это не столько влиять на ситуацию, сколько выступать гарантом стабильности на полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии. Более того, значит, КНР заявил также, что пока он не увидит полностью всех официальных заключений с южнокорейской стороны, он будет считать, что этот конфликт идет пока на дипломатическом, а не на военном уровне. Самое главное сейчас для Китая не вызвать ситуацию наращивания военной угрозы, военных столкновений в регионе. И это связано не только с тем, что действительно регион взрывоопасный, это связано с тем, что любой конфликт между двумя Кореями приводит к дестабилизации банковского сектора, дестабилизации торговых отношений. А это уже является прямой сферой ответственности КНР. По сути дела, Китай не столько пытается урегулировать отношения между двумя Кореями, сколько подчеркнуть свой статус и, конечно же, каким-то образом, и, в общем, это очевидный вопрос, повысить свои дивиденды в северо-южно-корейском диалоге.
Американский эксперт, директор азиатских программ в Филадельфийском институте внешнеполитических исследований, профессор университета Пенсильвании, специалист по американо-китайским отношениям Жак де Лисл, считает, что перед Вашингтоном стоит очень сложная задача. Суровые меры могут вызвать слишком опасную реакцию обладающего ядерным оружием неосталинистского государства, а недостаточно суровые меры могут дать зеленый свет новым северокорейским провокациям.
Южная Корея сталкивается с провокациями со стороны Северной Кореи ежегодно, но поражение торпедой с подводной лодки южнокорейского судна, которое пошло на дно с десятками людей на борту, это уже близко к объявлению войны. Конечно, Южная Корея не прибегнет единолично к адекватному ответу с применением военной силы. Слишком велик риск. Не уверен, что у ООН есть эффективные инструменты наказания Северной Кореи. Даже относительно жесткие санкции вряд ли заставят Пхеньян изменить поведение. А очень жесткие санкции наткнутся на сопротивление Китая. В то же время в Пекине понимают, насколько опасен курс Пхеньяна и для Северной Кореи, и для самого Китая. И это может заставить Пекин поддержать умеренные санкции против Северной Кореи. Не исключено, что Вашингтон может согласиться на более мягкие санкции против Северной Кореи в обмен на согласие Пекина на более жесткие санкции против Ирана. Возможно, этот вопрос будет обсуждаться во время нынешнего визита госсекретаря Хиллари Клинтон в Китай. Видимо, будут обсуждаться как общие вопросы стратегического и экономического американо-китайского сотрудничества, так и проблема северокорейской ракетно-ядерной программы. Последний инцидент с потоплением южнокорейского судна поднимает американо-китайские переговоры на новый уровень. Я ожидаю, что США, с одной стороны, заверят Сеул в своей полной поддержке, но с другой будут настаивать на сдержанной реакции, на политических и дипломатических ответных мерах, но не военных. Возвращаясь к вопросу об американо-китайских переговорах, скажу, что Соединенные Штаты давно пытаются склонить Пекин к более суровым санкциям и против Ирана, и против Северной Кореи. То, на какие уступки друг другу могут пойти Вашингтон и Пекин, зависит от более широкого спектра американо-китайских отношений.
Это был директор азиатских программ в Филадельфийском институте внешнеполитических исследований, специалист по американо-китайским отношениям Жак де Лисл. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В катастрофе самолета «Боинг-737» на юге Индии выжили 8 человек. Всего на борту находились 160 пассажиров и 6 членов экипажа. В городе Междуреченск на сегодня намечен несанкционированный митинг в поддержку семей погибших шахтеров. Правительство США отменило санкции против 3 российских организаций, которые Вашингтон обвинял в оказании помощи Ирану в ядерной области. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня в Москве очередную акцию протеста проводит Федерация автовладельцев России. Автомобилисты выступают против поправок закона об ОСАГО, но в первую очередь против изменений закона о массовых мероприятиях. С одним из организаторов сегодняшней акции, Сергеем Канаевым, лидером Московского отделения Федерации автовладельцев, беседует корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Сергей, в связи с чем вы проводите митинг протеста? Против чего вы протестуете?
Ну, основная тема – это то, что касается федерального закона о массовых мероприятиях. В случае принятия этого закона запрещена любая агитация до момента согласования с властью уведомления о проведении мероприятия. Также будут регламентированы автопробеги, их приравняют к митингам. Но основная проблема – это, конечно, то, что сам закон – из уведомительного характера начинает носить согласительный или разрешительный. То есть, когда люди собираются провести какое-то массовое мероприятие, и законом 54-м о массовых мероприятиях им было гарантировано как раз проведение любых мероприятий, и это носило уведомительный характер, то сейчас это практически будет носить разрешительный характер.
Что это означает для вас, для автовладельцев?
Для нас, для автовладельцев, это становится понятным, что теперь будет запрещена любая агитация. Теперь мы не сможем провести автопробега в той форме, которую мы проводили ранее по Садовому кольцу или по центру Москвы. Потому что если в компетенции субъекта федерации будет выдача согласования, я думаю, что самое лучшее, что мы можем провести автопробег, это где-то на Ходынском поле или на Тушинском поле. То есть нам никто теперь не разрешит проводить наши мероприятия в форме автопробегов там, где мы подаем уведомления. И у них на это будет полное право. В случае, если мы будем не согласны, то наше мероприятие будет являться несанкционированным. И, естественно, будут применяться административные санкции ко всем участникам наших протестных мероприятий.
Как вы думаете, почему власти принимают такие меры?
Я думаю, что это реакция вот на те автопробеги, которые мы проводили ранее. Это реакция власти, которая, собственно говоря, с одной стороны говорит, что мы слышим, с другой стороны предпринимает шаги, которые четко говорят о том, что они слышат. И это, естественно, не разрешение проблем автовладельцев, а запретительные меры на проведение тех массовых мероприятий, которые проводились не только автовладельцами, а другими социальными группами для решения своих проблем.
Как будет проходить сегодняшняя акция?
У нас будет проходить митинг. После этого у нас будет проводиться автопробег. Основной темой как раз там будет звучать конец привилегиям на дорогах и за равенство на дорогах на этом автопробеге. В конце концов мы его хотим закончить на Воробьевых горах, провести еще там небольшую такую акцию. Мы хотим составить из автомобилей слово «нет», «нет произвола власти».
Говорил Сергей Канаев, лидер Московского отделения Федерации автовладельцев России. Мост через Волгу в Волгограде по-прежнему закрыт. Жители города и даже специалисты в недоумении, что стало причиной недавних аномальных колебаний гигантской железобетонной конструкции. Совершенно новый мост в одночасье ожил и стал больше похож на огромную резиновую ленту, чем на нечто монументальное. Пока винят во всем сильный ветер, и хотя сейчас вроде бы все в порядке, видимых повреждений нет, открывать движение не рискуют. Мост предстоит испытать на прочность. Из Волгограда корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
20 мая по федеральным телеканалам показали видеосъемку железобетонного моста через Волгу, который раскачивался как веревочный. Этот мост долгострой в Волгограде возводили с 96 года и открыли меньше года назад. Он соединил районы Волгоградской области, расположенные на разных берегах Волги. До этого связующим звеном между ними были паромная переправа и автодорога по плотине Волжской ГЭС. А это довольно-таки большой крюк для автомобилистов, желающих попасть на левый берег, и большие пробки. Вечером в минувший четверг в ГИБДД позвонил диспетчер мостового перехода с просьбой ограничить движение по мосту из-за сильных колебаний конструкции, амплитуда которых достигала 1 метра, рассказывает очевидец происшедшего.
В четверг вечером, возвращаясь домой, выехал на мост, как обычно, машины было немного. Сначала я подумал, что у меня что-то с машиной, то есть ее начало как-то мотать, вилять. Я подумал сначала, что может быть сильный ветер. Потом обратил внимание, что что впереди идущая машина вдалеке так от меня пропадает из поля зрения. Потом понял, что мост играет так. Вот машина начала реально подпрыгивать, подбрасывать ее начала. Я подумал, что вообще началось землетрясение какое-то. Съехав с моста, все-таки я заметил, что землетрясения нет. Ветра как такового сильного не было. Почему раскачивался мост, было совершенно непонятно.
Движение перекрыли не только на мосту, но и под ним. В пятницу в Волгограде была создана специальная комиссия для расследования причин случившегося. Специалисты в качестве предварительных версий называли сейсмический толчок и ураганный ветер. Однако, как выяснилось позже, подземные толчки в Волгоградской области зарегистрированы не были, а порывы ветра были не более 16 метров в секунду, что не должно быть опасным для моста. Несмотря на происшедшее, Андрей Куприков, руководитель Института «Волгоград-Гражданпроект», организации, проектировавшей съезды дорожной развязки и инфраструктурные объекты на правом и левом берегах, считает мост достаточно надежным.
Над русловой частью моста через Волгу действительно происходили резонансные колебания, вызванные совпадением динамических нагрузок. Что имеется в виду? Это ветровая нагрузка, нагрузка от транспортного потока и нагрузка от весеннего сброса воды. В данный момент работает экспертная комиссия, которая проверяет все конструкции мостового перехода. Скорее всего, примет решение об установке дополнительных датчиков для мониторинга дальнейшей ситуации. Сданный в эксплуатацию в 2009 году мост через Волгу является одним из самых надежных в России. Его конструкция достаточно простая и проверена временем. Максимальный пролет между опорами составляет 126 метров. Это достаточно короткий пролет по сравнению с другими мостами. Ситуация, произошедшая хоть и редкая и не вполне штатная, но конструкция моста рассчитана в том числе и на подобные нагрузки.
В пятницу в Волгоград прибыл замминистра транспорта России Олег Белозеров. Он провел совещание, на котором рассматривалась ситуация с мостом с участием представителей различных ведомств и экспертов, а также побывал на мосту через Волгу. По его словам, основная версия колебаний – аэродинамика. Также он отметил, что видимых повреждений в конструкциях моста нет. Асфальтобетонное покрытие в порядке. Теперь специалисты проведут ультразвуковое обследование швов и будут проведены повторные испытания, аналогичные тем, которые проводятся при сдаче объекта. Исследования займут порядка 4 дней. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Сегодня полуфинал проходящего в Германии чемпионата мира по хоккею. Сборная России в четвертьфинальном матче, одержавшая убедительную победу над сборной Канады, встречается с командой хозяев чемпионата Германии. Вторую пару полуфиналистов составляют команды Чешской Республики и Швеции. Российские болельщики практически не сомневаются в победе своей сборной и уверены, что шансы России на золотую медаль очень велики. Однако эксперты указывают, непродуманный график международных турниров не только не позволяет определить верное соотношение сил в мировом хоккее, но и снижает значение самого института чемпионатов мира. И об этом мой коллега Андрей Шарый беседовал с московским спортивным комментатором Аркадием Ратнером.
Престиж и авторитет чемпионата мира по хоккею с каждым годом падает. Ну, попробуйте назвать еще несколько видов спорта, где чемпионаты мира проходят каждый год. А уж одновременное проведение чемпионата мира в год Олимпийских игр, плюс к этому Евротур, мне кажется, что это очевидный перебор.
А я вот с вами не соглашусь. По 12, по 15 тысяч человек приходят на стадион. Коммерчески выгодное соревнование. Почему его не проводить?
С таким же успехом можно проводить коммерческие соревнования каждые 2 года по футболу, предположим. Или каждый год чемпионат мира по легкой атлетике. Народу было бы еще больше. Сам по себе, конечно, хоккей. Чемпионат мира есть чемпионаты мира. Но у нас есть одновременная возможность наблюдать игры Кубка Стэнли. Ну, конечно, сравнение совершенно не в пользу чемпионата мира. Надо отдать должное счастливой случайности, что 4 наших выдающихся игрока так вот совпало. Я имею в виду Дасюка, Малкина, Ковальчука и Овечкина. Они все от своих обязанностей в плей-офф освободились в одно и то же время. И все смогли приехать за свою команду играть. Ну, возьмем, предположим, Кросби. Он категорически отказался приезжать играть за Канаду. Либо в России сильнее развит патриотизм, либо в России лучше организовано взаимоотношения НХЛовцев и руководства нашей Российской Федерации. Это касается не только ведь Канады, которую, ну, в лучшем случае считают третьим составом сборной этой страны. Если Ягр, который сам в течение многих лет не участвовал в чемпионатах мира, приехал на эти игры, заявляет, что не приехало 20 лучших игроков Чехии, это лишний раз показывает, что, несмотря на то, что интерес огромный, стадионы там заполнены, команды тех же чехов, команды канадцев, американцев, что это не доказательство. Все это смотрение, все эти, так сказать, наблюдения, не доказательство того, что чемпионат мира играет какую-то определенную роль.
У вас громадный опыт наблюдения за такого рода чемпионатами. 20-25 лет назад, когда сборная Советского Союза была той самой красной машиной, на чемпионаты мира против нее кто приезжал? Это были самые лучшие хоккеисты НХЛ или тоже это были третьи составы?
Канадские команды не приезжали, они вообще не приезжали НХЛ. Они продолжали приезжать по-прежнему любительские команды. Это начало появляться, приезжать к нам серьезные канадские команды только на Кубках Канады и на Олимпийские игры, когда мы имели полную возможность сравнить истинные силы игроков той и другой страны.
Сборная России обречена на то, чтобы выиграть этот турнир?
Думаю, что сборную России, немножко я боюсь сглазить, можно поздравлять золотыми медалями. Шведы и чехи приехали далеко не самыми сильными составами, и мы видели в их играх очевидные провалы, хотя чехи в последнем матче с канадцами играли блестяще, на мой взгляд, по нынешнему их составу. И я думаю, что финал будет достаточно сложен. И с немцами просто мы не выиграем. Мы ведь встречались в предварительном группа с немцами. Выиграли 3-2. Это не самый убедительный счет. А в финале, если мы пройдем немцев, в чем я не сомневаюсь, в финале и шведы, и чехи будут представлять очень серьезную силу.
О чемпионате мира по хоккею мой коллега Андрей Шары беседовал с московским спортивным комментатором Аркадием Ратнером. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и я, Руслан Саидов. Но прежде чем проститься, напомню, что в час дня, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Человек имеет право». Сегодня она посвящена защите прав потребителей услуг ЖКХ. В эфир к Марьяне Тарачешниковой придут председатель комитета защиты прав граждан Сергей Никитин, сопредседатель этого комитета Сергей Селиванкин и руководитель Ассоциации территориальных общин и объединений Андрей Козельский. А мы прощаемся с вами до 15 часов по московскому времени, когда в эфир выйдет программа «Время свободы». Всего доброго.
Как именно государство вторгается в частную жизнь своих граждан? Об этом в программе «Третий сектор» говорят литературный критик Илья Кукулин, историк культуры Мария Майофис и педагог, мама троих детей Екатерина Асонова. В эту субботу в 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никто не останется без помощи. Самое важное сейчас справиться со стихией там, где она
может... Люди, в основном это молодые, пошли стенка на стенку.
Та коррупция, которая существует, является фактом прямого пособничества.
Я побывал в аду, а теперь я в раю.
Горит именно тот участок шахты, где под завалами находится несколько гранитов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.